Архиепископ Аверкий, из четверо Евангелия, пришествие в мир Господа Иисуса Христа. Крещение Господа Иисуса Христа. Евангелие от Матфея, глава 3, стихи с 13 по 17, от Марка, глава 1, стихи с 9 по 11, от Луки, глава 3, стихи с 21 по 22, от Иоанна, глава 1, стихи с 32 по 34. О крещении Господа Иисуса Христа повествуют все четыре евангелиста. Подробнее всех изображает это событие святой Матфей. «Тогда приходит Иисус от Галилеи». Святой Марк дополняет, что именно из Назарета Галилейского. Это было, по-видимому, в тот же 15-й год правления Тиверия Кесаря, когда по святому Луке Иисусу исполнилось 30 лет, возраст, требуемый от учителя веры. По святому Матфею Иоанн отказывался крестить Иисуса, говоря: «Мне надобно креститься от тебя». А по Евангелию от Иоанна креститель не знал Иисуса до крещения, пока не увидел Духа Божия, сходящего на него в виде голубя. Противоречия здесь видеть нельзя. Иоанн не знал Иисуса до крещения как Мессию, но когда Иисус пришел к нему просить крещения, он, как проникающий в сердца людей пророк, сразу почувствовал святость и безгрешность его и бесконечное превосходство над собою, потому и воскликнул: «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Когда же он увидел Духа Божия, исходящего на Иисуса, окончательно удостоверился, что перед ним Мессия Христос. Так надлежит нам исполнить всякую правду. Это значит, что Господь Иисус Христос, как человек и родоначальник нового возрожденного им человечества, должен был собственным примером показать людям необходимость соблюдения всех божественных установлений. Но крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, потому что, как безгрешному, ему не было надобности исповедовать свои грехи, как делали это все остальные крестившиеся, стоя при этом в воде. Святой Лука передает, что Иисус, крестившись, молился, несомненно, о том, чтобы Отец Небесный благословил начало его служения. «И се отверзлись ему небеса», то есть отверзлись над ним ради него, «и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил как голубь и не спускался на него». Так как по-гречески «на него» выражено местоимением третьего лица, а не возвратным, то тут нужно понимать, что «увидел» Духа Божия Иоанн, хотя, конечно, видел его и сам крещаемый, и народ, бывший при этом, ибо цель этого чуда – явить людям Сына Божия в пребывавшем дотоле в неизвестности Иисусе, почему Церковь и поет в день праздника Крещения Господня, называемого также Богоявлением: «Явился еси днесь вселенний» – Кандак. По словам Иоанна, Дух Божий не только сошел на Иисуса, но и прибыл на нем. Голос Бога Отца «Сей есть» по Матфею или «Ты есть» по Марку и Луке, «Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение», был указанием Иоанну и присутствовавшему народу на божественное достоединство крещаемого как Сына Божия в собственном смысле единородного, на котором вечно пребывает благоволение Бога Отца и вместе с тем как бы ответом Отца Небесного своему божественному Сыну на его молитву о благословении на великий подвиг служения для спасения человечества. Крещение Господне наша Святая Церковь празднует издревле 6 января, 19 января по новому стилю, именуя этот праздник также Богоявлением, ибо в событии этом явила себя людям вся Святая Троица: Бог Отец голосом с неба, Бог Сын крещением от Иоанна в Иордане, Бог Дух Святый с нисшествием в виде голубя. Глава 3. Сорокадневный пост и искушение от дьявола. Евангелие от Матфея, глава 4, стихи с 1 по 11, от Марка, глава 1, стихи с 12 по 13, от Луки, глава 4, стихи с 1 по 13. Повествование о сорокадневном посте Господа Иисуса Христа и о последовавшем затем искушении его в пустыне от дьявола имеется у трех первых евангелистов, причем подробно рассказывают об этом святой Матфей и святой Лука, а святой Марк лишь упоминает об этом кратко, не приводя подробностей. По крещении Иисус был возведен духом в пустыню, находящуюся между Иерихоном и Мертвым морем. Одна из гор этой пустыни доселе носит название «Сорокодневной», по сорокодневному посту на ней Господа. Первым делом почившего при крещении на Иисусе Духа Божия было возведение его в пустыню, дабы там он постом и молитвою мог приготовиться к великому служению спасения человечества. Там он постился 40 дней и 40 ночей, то есть, как по всему видно, все это время совсем ничего не ел и напоследок взалкал, то есть пришел в крайнюю степень голода и изнурения сил. И приступил к нему Искуситель. Это был завершительный приступ Искусителя, ибо по святому Луке дьявол не переставал искушать Господа в течение 40 дней. Какой смысл в этом искушении Господа от дьявола? Пришедший на землю для того, чтобы разрушить дело дьявола, Господь мог бы, конечно, уничтожить их сразу одним дыханием уст своих, но надо знать и помнить, что дела дьявола коренились в заблуждении свободной человеческой души, которую Господь явился спасти, не лишая свободы этого величайшего дара Божия человеку, созданному не пешкой, не бездушным автоматом и не животным, руководимым бессознательным инстинктом, но свободной разумной личностью. В отношении к божеству Иисуса Христа это искушение было борьбой духа зла с Сыном Божиим, пришедшим спасти человека – за сохранение своей власти над людьми с помощью призраков знания и счастья. Это искушение было подобно искушению Иеговы, которое позволили себе израильтяне в Рефидиме, ропща за недостаток воды. Есть ли Господь среди нас или нет? Так и дьявол начинает свои искушения словами: «Если ты Сын Божий». И как о сынах Израиля псалмопевец говорит, что они искушали Господа в пустыне, так и дьявол искушал Сына Божия с намерением раздражить его, прогневить, укорить и оскорбить. Главным же образом искушение направлялось против человеческой природы Иисуса, на которую дьявол надеялся простереть свое влияние, своротить волю его на ложный путь. Христос пришел на землю для того, чтобы основать среди людей свое царство. Царство Божие. Два пути было к этой цели. Один, о котором как раз мечтали тогдашние иудеи, путь скорого и блистательного воцарения Мессии, как земного царя. Другой, путь медленный и тернистый, путь добровольного нравственного перерождения людей, сопряженный с многими страданиями не только для последователей Мессии, но и для него самого. Дьявол хотел отклонить Господа от второго пути, попытавшись прельстить его как человека легкостью первого, сулившего не страдания, а только славу. Прежде всего, пользуясь голодом, который мучил Иисуса, дьявол попытался убедить его использовать свою божественную силу для того, чтобы избавиться от этого тягостного для каждого человека чувства голода. Указывая на камни, которые в этой местности и поныне напоминают своей формой хлебы, он говорит: «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Дьявол надеялся, что, соблазнившись этим однажды, Иисус будет и впредь поступать так же, оградит себя легионами ангелов от толпы врагов, сойдет с креста или призовет Илию спасти его, и тогда дело спасения человечества крестными страданиями Сына Божия не осуществилось бы. Богочеловек, для других притворявший воду в вино и чудесно умножавший хлебы, отверг этот лукавый совет словами Моисея, сказанными относительно манны, которой 40 лет Бог питал народ свой в пустыне. «Не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». Под словом здесь надо понимать благую волю Божию, промышляющую о человеке. Господь творил чудеса для удовлетворения нужд других, а не своих собственных. Если бы он при всех своих страданиях, вместо того, чтобы терпеть их, прибегал к своей божественной власти, он не мог бы быть примером для нас. Повторяя часто это чудо, он мог бы увлечь за собой всех людей, требовавших тогда хлеба и зрелищ, но эти люди не были бы надежны для основываемого им свободного Царствия Божия. Цель его была та, чтобы люди свободно шли за ним по слову его, но не как рабы, увлекаемые легкостью обладания земными благами. Потерпев поражение на первом искушении, дьявол приступил ко второму, повел Господа в Иерусалим и, поставив на крыле храма, предложил: «Если ты сын Божий, бросься вниз, ибо написано: ангелом своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься камень ногою твоею». Опять предложение поразить воображение людей, напряженно ожидающих прихода Мессии, чудом, чтобы таким образом легко увлечь их за собой. И это, конечно, было бы бесплодно для нравственной жизни людей. И Господь отверг и это предложение словами: «Не искушай Господа Бога твоего», сказанными в свое время Моисеем народу израильскому, то есть не следует без необходимости подвергать себя опасности, испытывая чудодейственную силу всемогущества Божия. Тогда дьявол приступает к третьему искушению, показывает Иисусу с высокой дары все царства мира и славу их, и говорит: «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне». Святой Лука добавляет при этом, что дьявол показал Иисусу все царства вселенной во мгновение времени, и сказал при этом: «Тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я кому хочу, даю ее». Дьявол развернул перед взором Иисуса картину всех царств земли, над которыми господствовал он, дух злобы, показал ему, какими силами и средствами располагает он в мире сем для борьбы с Богом, пришедшим на землю спасти человека от его власти. Он надеялся, очевидно, что эта картина смутит человеческий дух Иисуса страхом и сомнением в возможности осуществить его великое дело спасения человечества. И действительно, что может быть страшнее картины мира, предавшегося добровольно во власть дьявола? Дьявол как бы так говорил Господу: «Ты видишь мою власть над людьми, не мешай же мне господствовать над ними и впредь, а за это я готов поделиться с тобою моей властью над ними. Для этого тебе нужно только вступить в союз со мною, только поклонись мне, и ты будешь тем мессией, которого ждут евреи». Конечно, дьявол обещал в этих словах Иисусу чисто внешнюю власть над людьми, внешнее господство над ними, сохранив за собой господство внутреннее, духовное. Это как раз то, чего именно и не хотел Господь, учивший, что Он пришел не для внешнего господства, не для того, чтобы Ему служили, как земным владыкам, и что царство Его не от мира сего, а царство это чисто духовное. Поэтому Господь словами второзакония: «Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи», отгоняет от себя дьявола, указывая тем, что он не признает власти сатаны над миром, потому что вселенная принадлежит Господу Богу, и Ему единому подобает поклонение на ней. «Тогда оставил его дьявол», согласно евангелисту Луке, «отошел от него до времени», потому что вскоре опять начал искушать его через людей, воздвигая всевозможные козни. Важно указание, присутствующее у одного лишь святого Марка, что в пустыне Господь был со зверьми. Как новому Адаму дикие звери не смели вредить ему, признавая в нем своего повелителя. Глава 4. Первые ученики Христовы. Евангелие от Иоанна, глава 1, стихи с 35 по 51. После искушения от дьявола Господь Иисус Христос вновь направился на Иордан к Иоанну. Между тем, накануне его прихода, Иоанн дал новое торжественное свидетельство о нем перед фарисеями, уже не о как грядущем, но как о пришедшем Мессии. Об этом рассказывает один лишь евангелист Иоанн. Иудеи прислали из Иерусалима к Иоанну священников и левитов спросить, кто он, не Христос ли, ибо, по их представлениям, крестить мог только Мессия Христос. «И объявил, и не отрекся, и объявил, что я не Христос». На вопрос, кто же он тогда, не пророк ли, он сам называет себя «гласом вопиющего в пустыне» и подчеркивает, что крещение его водою, как и все служение его, только подготовительное, и чтобы отстранить от себя все вопросы, в заключении своего ответа торжественно объявляет: «Среди вас стоит некто, которого вы не знаете. Он-то, идущий за мною, но который встал впереди меня, я не достоин развязать ремень у обуви его». Это свидетельство было дано в Вифаваре, там, где стекался к Иоанну многочисленный народ. На другой день после того, как Иисус после искушения от дьявола вновь пришел на Иордан, Иоанн произносит о нем торжественное свидетельство, называя его Агнцем Божиим, который берет на себя грехи мира, и удостоверяя, что это есть тот, о приходе которого он проповедовал, и что он убедился в том, что это и есть крестящий Духом Святым Сын Божий, так как он видел Духа, сходящего с неба как голубя, и пребывающего на нем. На другой день после этого личного свидетельства о пришедшем Мессии, Сыне Божием, Иоанн вновь стоял с двумя из своих учеников на берегу Иордана. Также Иисус проходил опять вдоль берега Иордана. Увидев Господа, Иоанн снова повторяет о нем свое вчерашнее свидетельство: «Вот Агнец Божий». Называя Христа Агнцем, Иоанн относит к нему замечательное пророчество Исаии, где Мессия, как овца веден был он на заклание, и как Агнец предстригущим его безгласен. Следовательно, основная мысль этого свидетельства Иоаннова есть та, что Христос есть жертва, приносимая Богом за грехи людей. Но в словах «который берет на себя грехи мира» великая жертва, живая жертва, представляется и первосвященником, который сам себя священно действует, берет на себя грехи мира и приносит себя в жертву за мир. Услышав это свидетельство Иоанна, двое из его учеников на этот раз последовали за Иисусом туда, где он жил, и провели с ним время с 10 часа, по-нашему с 4 пополудни, до позднего вечера в слушании беседы его, вселявшей в них непоколебимое убеждение, что он есть Мессия. Один из этих учеников был Андрей, а другой — сам евангелист Иоанн, никогда не называющий себя при повествовании о тех событиях, в которых он участвовал. Возвратившись домой после беседы с Господом, Андрей первым возвестил своему брату Симону, что он и Иоанн встретили Мессию. Таким образом, Андрей был не только первозванным учеником Христа, каким его и принято называть, но он и первый из апостолов проповедовал его, обратил и привел ко Христу будущего первоверховного апостола Симона, Петра. Когда Андрей привел ко Христу брата, то, воззрев на него своим испытующим взором, Господь нарек его Кифою, что значит, как объясняет сам евангелист, камень, по-гречески «петрос». На другой день после прихода Андрея и Иоанна Христос захотел идти в Галилею и призвал к следованию за собой Филиппа, а Филипп, найдя своего друга Нафанаила, и его пожелал привлечь к следованию за Христом, сказав ему: «Мы нашли того, о котором писал Моисей в законе и пророке, Иисуса, сына Иосифа из Назарета». Нафанаил, однако, возразил ему: «Из Назарета может ли быть что доброе?» По-видимому, Нафанаил разделял общий многим тогдашним иудеям предрассудок, что Христос, как царь с земным величием, придет и явится во славе среди высшего иерусалимского общества. Между тем, Галилея пользовалась весьма дурной славой среди иудеев, и Назарет, этот маленький городок, который даже ни разу нигде не упоминается в Священном Писании Ветхого Завета, казалось, никоим образом не мог быть местом рождения и явления обещанного пророками Мессии. Верующая душа Филиппа, однако, не нашла нужным опровергать этот предрассудок друга. Филипп предоставил ему самому убедиться в истине его слов. «Пойди и посмотри», — сказал он ему. Нафанаил, как человек откровенный и искренний, желая исследовать, насколько верно то, о чем говорит ему друг, сейчас же пошел к Иисусу. И Господь засвидетельствовал простоту и бесхитростность его души, сказав ему: «Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства». Нафанаил выразил удивление, откуда Господь может знать его, видя в первый раз. И тогда Господь, чтобы окончательно рассеять его сомнения и привлечь его к себе, являет свое божественное всеведение, намекнув ему на одно таинственное обстоятельство, смысл которого никому не был известен, кроме самого Нафанаила. «Когда ты был под смоковницей, я видел тебя». Что было с Нафанаилом под смоковницей, от нас сокрыто, и, как по всему видно, это было такой тайной, о которой кроме самого Нафанаила мог знать только Бог. И это так поразило Нафанаила, что все сомнения его в Иисусе мгновенно рассеялись. Он понял, что перед ним не простой человек, но некто, одаренный божественным всеведением, и он тотчас же уверовал в Иисуса, как в божественного посланника Мессию, выразив это восклицанием полным горячей веры: «Равви», что значит «учитель», «ты сын Божий», «ты царь Израилев». Предполагают, что Нафанаил имел обычай совершать установленную молитву под смоковницей, и, вероятно, как-то раз испытал во время такой молитвы особенные переживания, которые ему навсегда ярко запомнились и о которых никто из людей не мог знать. Вот почему слова Господа и пробудили в нем сразу такую горячую веру в Него, как в Сына Божия, которым открыты сокровенные состояния человеческой души. На это восклицание Нафанаила Господь, обращаясь уже не к одному ему лично, а ко всем своим последователям, предрек: «Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божиих восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». Этими словами Господь хотел сказать своим ученикам, что они духовными очами узрят Его славу, что исполнилось древнее пророчество о соединении неба с землей таинственной лестницей, которую видел во сне ветхозаветный патриарх Иаков через воплощение Сына Божия, ставшего теперь Сыном Человеческим. Этим именем Господь и стал называть Себя часто. В Евангелии мы насчитываем около 80 случаев, когда Господь называет Себя так. Этим Христос положительно и неопровержимо утверждает свое человечество и вместе с тем подчеркивает, что Он – человек в самом высоком смысле этого слова, идеальный, совершенный, абсолютный человек, второй Адам, родоначальник нового, обновляемого им через крестные страдания человечества. Таким образом, это название отнюдь не выражает только уничижение Христа, но скорее вместе с этим выражает Его возвышение над общим уровнем, указывая в Нем осуществленный идеал человеческой природы, человека такого, каким ему надлежит быть по мысли Творца и Создателя его, Бога. Глава 5. Первое чудо на браке в Кане Галилейской. Евангелие от Иоанна, глава 2, стихи с 1 по 12. О первом чуде, которое совершил Господь Иисус Христос, притворении воды в вино в Кане Галилейской, повествует нам только один евангелист Иоанн. Чудо это произошло на третий день после призывания Филиппа и Нафанаила. Иисус Христос был позван на брачный пир в Кане Галилейской, маленьком городе, находившемся в 2-3 часах ходьбы к северу от Назарета. Это была родина только что призванного Господом Нафанаила. Называлась Галилейской в отличие от другой Канны, находившейся близ города Тира. Иисус был приглашен как обыкновенный человек, как знакомый, по обычаю гостеприимства. Матерь Иисуса была там, то есть, видимо, прибыла в Кану еще раньше. Семья, вероятно, была из небогатых, почему во время пира и обнаружился недостаток вина. Пресвятая Дева приняла живое участие в этом обстоятельстве, могшем испортить чистое удовольствие семейного торжества. Ее душа, полная благости, явила теперь первый пример ходатайства и заступничество за людей перед ее божественным сыном. «Вина у них нет», — говорит она ему, несомненно рассчитывая, что он окажет этим людям свою чудесную помощь. «Что мне и тебе, жено?» — отвечал ей Господь. Напрасно видеть здесь в слове «жено» хотя бы тень непочтительности. Это обычное выражение на Востоке. В самые тяжкие минуты своих страданий на кресте Господь с этим же названием обращается к своей матери, поручая ее возлюбленному ученику: «Еще не пришел час мой». Еще не наступил момент для чудотворения, может быть, потому, что вино еще не все полностью вышло. Во всяком случае, из дальнейших слов Пресвятой Девы, обращенных к слугам, «что скажет он вам, то сделаете», никак не видно, чтобы она поняла ответ Господа как отказ в ее ходатайстве. Там находилось 6 каменных водоносов, служивших для установленных законом иудейским частых омовений, в особенности рук, перед вкушением и после вкушения пищи. Вместимость их была огромна, ибо мера или бат равнялась нашим 1,5 ведрам, то есть там могло быть до 25 ведер, и тем разительное было чудо, совершенное Господом. Иисус велел служителям наполнить эти водоносы водой доверха, чтобы сделать их свидетелями чуда. «Почерпните и несите к распорядителю пира», то есть начальнику пира, для того, чтобы он сам убедился в истине совершившегося чуда. Чудо совершено Господом, как видим, даже без прикосновения, на расстоянии, что особенно ярко свидетельствует о проявлении всемогущей божественной силы Его. «Дабы показать, — говорит святитель Златоуст, — что Он сам тот, кто прилагает воду в винограде и обращает в вино дождь через корень винограда, что в растении совершается через долгое время, в одно мгновение Он делает на браке». Распорядитель пира, не знавший, откуда это новое вино, зовет жениха, словами своими свидетельствуя об истинности совершившегося чуда и даже подчеркивая, что чудесно притворившееся из воды вино было лучшего качества. И слов его «когда напьются» нельзя, однако, сделать вывод, что на этом браке все были пьяны. Говорится об общем обычае, а не в применении к данному случаю. Известно, что евреи отличались умеренностью в употреблении вина, которое в Палестине было обычным напитком и разбавлялось водой. Напиваться допьяно считалось непристойным. Конечно, Господь Иисус Христос не принял бы участия в таком пиршестве, где могли быть пьяны. Цель чуда – явить радость бедным людям, справлявшим семейное торжество, в чем сказалась благость Господа. По свидетельству евангелиста, это было первое чудо, которое сотворил Господь, вступив в дело своего общественного служения с целью явить славу свою как Сына Божия и утвердить в вере в себя своих учеников. После этого чуда все святое семейство, побыв в Назарете, направилось в Капернаум для того, чтобы оттуда предпринять путешествие в Иерусалим на праздник Пасхи.